Когда договор был подписан, Майи уже не было рядом с ним. Она вообще уехала из Бэрроуза. Но на самом деле это во многом стало облегчением, хотя он и не мог не ощущать пустоты и холодка в груди. И еще ему казалось, что первая сотня, а может и не только, чувствовала, что между ним и Майей что-то произошло, снова, и эта мысль приводила его в ярость. Договор подписали в том же зале для переговоров, где до этого его выстрадали. Гельмут с широкой улыбкой вел всю процедуру, и каждый делегат по очереди подходил в пингвиньем костюме или черном вечернем платье, чтобы сказать несколько слов перед камерами и приложить руку к документу. Фрэнку этот жест казался таким же причудливо архаичным, что и рисование на скалах. Глупостью. Когда подошла его очередь, он поднялся и сказал что-то о соблюдении баланса, чем договор и являлся. Он мирил противоборствующие стороны, как будто складывал инерции их движения таким образом, чтобы при столкновении все машины образовали собой общую твердую массу. В результате он не так уж и отличался от предыдущей редакции, где иммиграция и инвестиции — две основные угрозы сохранения статус-кво, если такое понятие было применимо к Марсу, были по большей части заблокированы. Но здесь, и это было разумно, они были заблокированы друг другом. Это была хорошая работа, и он размашисто подписал ее, торжественно провозгласив: «Да здравствуют Соединенные Штаты Америки!» пристально оглядев присутствующих. Такая сцена должна выигрышно смотреться на видео. В последовавшем за этим параде он шагал с чувством холодного удовлетворения проделанной работой. Пешеходные туннели и шатры с травянистым покрытием были переполнены тысячами зрителей, и парад тянулся мимо них, опускаясь к большому приканальному шатру, отклоняясь при этом к холмам. Затем возвращаясь и под радостные крики толпы, проходя по каждому мосту, перекинутому через канал, чтобы потом выйти в Принцесс-парк, где устроили масштабное гуляние. Искусственный воздух был прохладным и свежим, дул бодрящий ветерок. Под крышами шатров, словно хищники, сражались между собой воздушные змеи, яркими пятнами выделявшиеся на фоне темно-розового послеполуденного неба. Фрэнк чувствовал себя на этой вечеринке в парке неуютно. Слишком много людей наблюдали за ним, слишком многие пытались подойти к нему и заговорить. Это была слава, ему редко приходилось общаться с кем-либо наедине. Наконец он развернулся и вернулся в приканальный шатер. Два параллельных ряда белых стоек тянулись вдоль берега. Каждая стойка представляла собой колонну Борейса, верхняя и нижняя часть которой имела форму полукруга, но их полушария были развернуты на 180 градусов по отношению друг к другу. Благодаря этому простому приему они смотрелись совершенно разными в зависимости от того, откуда на них смотреть, и ряды этих колонн имели странный ветхий вид, будто это были руины, хотя их гладкость и белизна, покрывавшие их бриллиантовой соли, говорили обратное. Они выступали из травы, белые, как сахарные кубики, и блестели, будто были влажными. Фрэнк прошел между рядами, поочередно прикоснувшись к каждой колонне. Над ними со всех сторон возвышались склоны долины, которые поднимались к застекленным останцам. За их стеклянными утесами сверкала густая растительность, и казалось, будто город окружали огромные террариумы. Все это походило на ухоженную муравьиную ферму. Кое-где склоны долины были усеяны деревьями и черепичными крышами и изрезаны широкими травянистыми бульварами. А неохваченная ими часть представляла собой всё ту же красную каменистую равнину. Многие здания были достроены совсем недавно или еще строились. Повсюду стояли краны, тянущиеся к крышам шатров, будто причудливые, насыщенные цветом скелетообразные статуи. Десятки зданий были обставлены лесами. Гельмут даже заметил, что эти шатры напоминают ему Швейцарию, что было неудивительно, раз большую часть строительных работ проводили швейцарцы. «Они ставят леса, даже если надо всего лишь заменить оконную раму». В основании одного из таких домов прохаживался Сакс Рассел и оценивающе оглядывал здание. Фрэнк повернулся, подошел к нему по туннелю и поздоровался. «Здесь «В два раза больше опор, чем требуется», — заметил Сакс. «А то еще больше».
«Швейцарцы такое любят».
Сакс кивнул. Теперь они смотрели на здание вдвоем.
«Ну что», — сказал Фрэнк, — «что думаешь?»
«О договоре? Из-за него поддержка терраформирования сократится», — ответил Сакс. «Люди больше склонны инвестировать, чем дарить».
Фрэнк нахмурился.
«Не все инвестиции способствуют терраформированию, Сакс. Тебе это следует помнить. Много денег тратится на совершенно другие вещи».
«Но видишь ли, если сократить терраформирование, сократятся накладные расходы. Определенный процент всех инвестиций всегда будет приходиться на проект, поэтому я хочу, чтобы общая сумма была как можно выше».
«Реальную выгоду можно подсчитать, только зная чистую стоимость», — сказал Фрэнк. «Всю чистую стоимость. На Земле экономисты никогда не пытались этого сделать. Но ты ученый, и ты должен этим заняться. Ты должен оценивать ущерб окружающей среде из-за растущего населения и деятельности людей, как и связанную с ней пользу от терраформирования. Лучше увеличить объем инвестиций, направленных исключительно на проект, а не искать компромисс. Если снимать процент от общего объема, это в некотором смысле будет работать против тебя».
Сакса передернуло.
«После последних 4 месяцев смешно слышать, что ты выступаешь против компромиссов, Фрэнк. Вообще, я бы сказал, что лучше увеличить и общий объем, и процент. Затраты на охрану окружающей среды незначительны. При их правильном распределении можно сделать так, чтобы они приносили прибыль. Как говорил Джон, экономику можно измерить в тераваттах или килокалориях. А это уже энергия. И мы можем использовать энергию в любой форме, пусть даже в форме тел. Тела — это просто дополнительная работа, только очень универсальная и энергичная».
«Чистая стоимость, Сакс. Вся-вся. Ты так и пытаешься играть в экономику, но она не похожа на физику. Она похожа на политику. Подумай, что случится, когда сюда прилетят миллионы переселенцев с Земли со всеми своими вирусами, биологическими и психическими. Вдруг они все примкнут к Аркадию или Кен? Ты об этом не думал? Если эпидемии будут охватывать тело и разум людей в толпе, это может разрушить всю систему. Вот, группа из Ахерона. Разве она не пыталась научить тебя биологии? Тебе стоит над этим задуматься. Это не механика, Сакс. Это экология. И она хрупкая, управляемая. А управлять ею нужно».
«Может и так», — сказал Сакс.
Такую фразу любил говорить Джон. В следующую минуту Фрэнк пропустил мимо ушей все, что рассказывал Сакс, но затем вновь сосредоточился на беседе.
«Все равно этот договор особо ничего не изменит. Если транснационалы захотят сюда инвестировать, они найдут способ. Выберут новый удобный флаг, и это будет выглядеть, будто новая страна хочет заявить о своих интересах на Марсе, в точности следуя положениям договора. Но на самом деле это будут деньги транснационалов. И ведь так и будет, Фрэнк. Ты сам это понимаешь. Политика, говоришь? Экономика?»
«Может и так», — резко ответил Фрэнк.
Поникший, он ушел прочь.